Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Наталья Мезенцева, вице-президент благотворительного фонда святого мученика Ванифатия. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Прозвучала песня «Прощание славянки». И, как понятно из слов этой всем хорошо знакомой песни, разговор сегодня коснется темы патриотизма. Наталья, какой патриотизм нам сегодня нужен? До сих пор наше общество, к сожалению, расколото. Даже по полемикам в социальных сетях мы видим, что у нас примерно поровну образованная мыслящая часть общества раскололась на приверженцев. Ну, скажем так, как в XIX веке говорили западники и славянофилы. Уже, конечно, многое изменилось, но суть не меняется. Она осталась прежней. Все равно раскол. И этот раскол очень огорчителен, потому что все расколы приводят к революциям, к бунтам, к смутам. Это было уже не раз и в мировой истории, и в истории России.
Совершенно верно вы сказали. И вот, кстати, недавно совершенно я была, ну, так как наш фонд ездит по многим весям нашей огромной страны, начиная от Дальнего Востока, Хабаровска, кончая западными регионами. И вот были мы в Ивановском храме. Также была затронута эта тема. Мы как раз приехали в Ивановский кадетский корпус. Один священник, кстати, очень верно и точно определил, что иногда сейчас слово «патриотизм» даже иногда некоторых отвращает, некоторых оно ругательное. Некоторое это слово как бы вообще уже не воспринимается. А ведь в сущности патриотизм – это искренняя вера в Бога. Вот когда через веру в Бога человек осознает, что вот он действительно должен в этой жизни оставить след не просто речами, словами, какими-то поступками, но именно через веру в Бога человек правильно имеет отношение к своей родине, к своим ценностям, к традициям, которые действительно приводят человека к нравственной чистоте и к нравственной ответственности за все то, что он сделает. И вот этот патриот, он неразрывно связан с верой в христианские ценности и в ценности, которые, ну, изначально жила Россия. И поэтому великие наши полководцы, воины, великие наши врачи, философы, как правило, по истории, они все искренне веровали в Бога и веровали именно в те заповеди, в те ценности, которым они служили, совершали подвиги, совершали открытия. И вот они были настоящими, тихими, но в то же время величественными патриотами своей родины, которые оставили свой след и которыми мы сейчас славимся как Великая Россия.
Ну, в принципе, вы ответили на мой вопрос. Нам нужен патриотизм, основанный на православной вере, потому что без этого все это ничего не стоит.
Размывается.
На самом деле. Размывается, да. И мы зачастую видим такие мероприятия, где пытаются объединить советский патриотизм с патриотизмом императорской России, с патриотизмом, ну, скажем так, России либеральной. Хотя это вообще, вот даже вот я произношу это вот третью часть этой как бы триады, и не складывается,
совершенно
нет логической
верно, да,
завязки.
Потому что оно размывается, и за этим никто не идет. А именно за тем, кто находится вот эта частица искренней веры в Бога, именно в православные устои, традиции. Ведь сколько поднималось народа, Доминина и Пожарского вспомним, преподобного Сергия. Ведь именно вот этот патриотизм, который поднимал один человек, и сразу люди осознавали, они вспоминали, кто они есть. Они действительно люди, в которых есть частица Бога, потому что созданы по образу и подобию Божию, и они ответственны за то, что происходит в их стране. Они ее любят по-настоящему, готовы отдать и положить душу за свою родину.
Когда находился действительно глубоко верующий человек, он объединял вокруг себя и всех остальных, и многие великие события в истории России связаны с такими людьми. Скажите, кто такой святой мученик Ванифатий? Почему так называется ваш фонд и чем вы вообще занимаетесь?
Святой мученик Ванифатий – это, конечно, для нашей страны особенно святой. Сам мученик Ванифатий относится к III веку. Жил он в Малой Азии и был, как тогда это повсеместно было, рабом очень богатой дочки градоначальника Тарсии. Они имели и такие отношения довольно близкие. И святой Ванифатий страдал страстью винопития. Они были язычниками, но уже были исповедники Христовы. В тех местах многие шли на открытое исповедование веры. И тогда та его, так скажем, работодательница, вот эта дочка, звали ее Глоида, сказала ему, что вот есть такое, что приносят христианских мучеников, и это как бы считается очень почитаемо и очень значимо, если дома вот их держать, тех умученных, и это как бы вот будет для нас даже особой почести. Вот я тебе дам слуг, иди с ними и принеси ко мне тоже там, где происходят эти казни, одного из христианских мучеников. Ванифатий уже был тоже в состоянии, так скажем, нетрезвом, и смехом ей сказал: а если принесут тебе мои мощи, ну, мое как бы истерзанное тело, как это будет? Глоида в то же время с гневом сказал: как ты, вот все-таки они мучаются за вот так неизвестного Христа, и вот так относишься. Ну, тем не менее, он пошел. Они пришли в место, где как раз должна была состояться казнь христианских мучеников. Он оставил слуг в гостинице, а сам пошел посмотреть, как это все может происходить. И когда он увидел, как это бывает, когда Господь призывает, и мы знаем по житию святых, даже как апостола Павла он призывал. Внезапно человек даже не знает тот момент в своей жизни, когда Господь его призовет. И это надо всегда уметь услышать и понять. Но святого Нефатия он призвал сразу и мгновенно, потому что когда он увидел эти казни, он вдруг сразу для себя понял, как жил я ужасно, и что совершал я, когда вот эти люди вот так бесстрашно сразу говорят, да, мы хотим пострадать за Христа, мы пошли за Ним, и мы хотим быть христианами, исповедниками Христовой веры. Так оно и случилось, потому что он подошел и сказал, я тоже хочу вместе с ними пойти.
Я хотел бы вас перебить, сказать, что вот даже за последние там, 25-30 лет мы видим, что иногда для решения какой-то задачи важной Господь выбирает людей, но совершенно не подумаешь, что вот этот человек
совершенно
вдруг
верно.
Станет
да,
вот, храм да. восстанавливать или там строить да. детский дом, или там помогать в издательских проектах. Зачастую люди, казалось бы, крайне далекие от христианства и от веры, и вдруг, раз, неожиданно,
происходит
такое чудо и преображение человека, и я много таких примеров знаю.
И у каждого, да-да-да, в жизни человека это бывает, и каждый может рассказать свою дорогу в храм, как его призвал Господь. Да, кого-то с детства, но обязательно даже на пути дороги в храм бывает много искушений, всякого разного, но все равно Господь приводит, если только человек хочет, Господи, научи меня, вразуми и помоги. Ну, в общем, вкратце, это удивительное житие, чем оно заканчивается. Слуги стали его искать и не могли найти. В результате они подумали, ну, он, наверное, где-то пьет и забыл, о чем, зачем мы пришли, и говорит, надо пойти его искать. Везде они его искали, найти не смогли, и в результате стали спрашивать, где были казненные христианские мученики, и сказали, что вот один подошел и сказал, что он тоже хочет быть мучеником. По описанию был похож, что это действительно был вот Ванифатик. И на самом деле они обнаружили, что он был обезглавлен. И когда они к нему подошли, вот чудо, которое совершилось с ними тоже, потому что они уже его осудили, да, они уже подумали, что вот так. А видите, как тоже это напоминает, что никогда, может быть, не надо осуждать человека, если мы точно не знаем, что на самом деле в его душе, что он в этот момент делает. И в тот момент они увидели, что он как бы даже улыбнулся им, как бы Господь открыл им, что нет, Ванифатий не пил и не шлялся где-то, а он страдал за Христа. Как он сказал, что вот, а если принесут меня Аглаиде, так оно и случилось. Когда слуги принесли тело святого Ванифатия уже, Аглаида даже за его страдания, вот за такое исповедничество, уходит в монастырь, и вот через его подвиг тоже становится святой праведной Аглаидой и закончила жизнь в своем монастыре. Вот такой вот же те, которые заставляют задуматься, не осуждать. Да?
Кто без греха, пусть первый бросит в меня камень, как сказано, а все мы люди грешные, начни, можно даже зачастую не копаться, там вот. Совковой лопатой надо подходить, и найдешь множество грешков и грехов.
И так получилось, что изначально у меня с фонд был защита, мы занимались всеми ветеранами Великой Отечественной войны, всех силовых структур, но я еще занималась по благословению святейшего патриарха Алексея, паломничеством в Святую Землю и на Кипр. И в один из...
Одни из первых, я
да,
стали
да,
такие
да,
поездки
да.
организовывать.
И в один из приездов на Кипр владыка митрополит Ермифонский передает мне частицу Ванифатия. Я вот, понимаете, тоже не ожидала никак. Он говорит, вот тебе возьми благословение с документом, поедешь там.
В мощевике там, да?
Да, в мощевике. Я приехала, и опять случайного, конечно, ничего не бывает. Я познакомилась с человеком, который входил в общественный совет наркоконтроля. Ну, не наркоконтроля, правильнее, а Государственного антинаркотического комитета. Илья Литвак. Я ему рассказала об этом событии. Вот он говорит, давай мы пойдем в наркоконтроль, потому что как бы в Ванифатию молятся те, кто страдает вот винопитием, но наверняка и также страсть употребления наркотиков тоже относится к этому вот тяжелому недугу. И что вы думаете, глава наркоконтроля, когда мы все это рассказали, была встреча, и он сам проявил такое желание написать уже патриарху Кириллу, это был 2010 год, о том, чтобы принять в церковь Косьмы и Дамияна на Моросейке, которая рядом с наркоконтролем, ковчег с частицей мощей святого Нефатия, сделать его покровителем сотрудников наркоконтроля, Государственного антинаркотического комитета. И после этого пошли уникальные события, когда Русская Православная Церковь подписала договор между Государственным антинаркотическим комитетом о реабилитации наркозависимых, тем самым подтвердив, что без духовной помощи вывести из этого состояния невозможно. И вот владыка Пантелеймон возглавил это направление, реабилитационные центры, где уже в монастырях, в реабилитационных центрах вот эти люди, которые действительно после медикаментозного уже такого обязательно, потому что это
нуждается нужно, в помощи просто.
Да, уже именно в помощи Божией, чтобы вывести из этого адского, действительно страшного состояния. Потому что и сам Виктор Петрович сказал, что это война, без войны это тяжелое, действительно, для всего мира состояние.
А Илья Литвак, которого упоминали, это вот да, исполнитель Кантов, которого,
к сожалению, нет с нами, 44 года.
Мы обязательно внезапно поставим, может быть, в завершение разговора один из замечательных Кантов. Он прекрасно их исполнял.
Да, это уникальный человек, конечно, уникальный, был. И вот мы с ним начали деятельность. Нас благословил отец Ильи. Мы поехали, у нас он духовный наставник нашего фонда. Мы поехали в Переделкино, но он дал благословение на это дело. И первое, что мы начали, это ковчеги, которые мы вот эту частицу мощей еще разделили, еще нам передали наши меценаты Анастасию Зашительницу, и мы начали ездить по реабилитационным центрам с ковчегами, делали концерты духовные в реабилитационные центры, те, кто занимается наркозависимым, в тюрьмы, потому что очень много преступлений совершается именно...
Но человеку нужна доза, и он идет, да, грабит кого-нибудь, а то и убивает.
Но при этом опять вот Иерусалим, вот мое паломничество и некоторые как бы вот те возможности, вы знаете, что вот сейчас вот этот страшный ИГИЛ, страшная беда, которая вообще во всем мире. И так как я в 2005 году привозила впервые сюда ключеря храма Гроба Господня, Ваджи Нусейба, который держит ключ от храма Гроба Господня. Это первый визит его был в Россию, очень любит Россию, поездил по всем монастырям, и это нормально для настоящих мусульман, потому что они почитают Иисуса Христа, но это их видение, как за одного из пророков. В храм Гроба Господня очень приходит много мусульман, где Ваджид проводит экскурсии, но меня попросили, чтобы вот в рамках уже надвигающего ИГИЛа, это 13-й год уже было, проехаться с ним именно с проповедью, что настоящий мусульманин никогда не имеет права иметь общение вот с этими фанатически настроенным, искажающий сам ислам, потому что...
Есть традиционный ислам, а есть вот люди, которые себя называют исламистами, но на самом деле это, конечно, сектанты, приверженцы деструктивных совершенно вещей, и даже сами мусульмане.
И сколько жертв вот мы видим сейчас происходит. А в 2013 году это вот уже видно наступало, и поэтому меня попросили в рамках Национального антитеррористического комитета, чтобы все-таки он проехал по Дагестану. Там его принимал тогда исполняющий обязанности Абдулатипов, президента Дагестана. Мы проехали с Дербент. После этого мы были в Адыгее, где глава республики Адыгея его принимал. И он везде выступал с проповедями, так как он является один из прямых потомков пророка Магомета, и он является авторитетным лицом всего мусульманского мира. Король Иордании — это его даже родственник, и много родственников у него находится и в Дубае, и в Саудовской Аравии, и поэтому он действительно имеет авторитетное слово, но ключ с 8 века держит. Потом он ездил со мной в Владикавказ. Вообще резонанс очень большой. Об этом есть много очень информации. У нас был круглый стол в РИА Новости, где пришли все наши конфессии и православные церкви. Синагоги был у нас из Марьинской рощи. Был Иосиф Кобзон, Ринат Гайнудин. Это был очень важный диалог. В общем, это действительно интересная тема, что потом повлекло крестные ходы по воинским частям с частицами святых воинов Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского и Федора Ушакова. В храме Христа Спасителя в 2011 году, в 2012, прошу прощения, началось вот этот крестный ход. И в 2013 году он уже пошел по многим епархиям. И в настоящее время это вышло как в программу «Духовное укрепление российского воинства».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Наталья Мезенцева, вице-президент благотворительного фонда святого мученика Ванифатия. Наталья, ну вот вопрос о духовном укреплении российского воинства. Воинство сегодня оказалось на острие событий. Идут реальные бои, боестолкновения, гибнут люди. И в Сирии уже не так много погибло, но все равно каждый человек – это целый огромный мир прекрасный. И есть родственники, есть близкие, и всех очень жалко. Есть погибшие, конечно, и в Новороссии, наши добровольцы,
там,
прежде
там
всего.
Тяжело.
Там очень тяжело сейчас.
Там гуманитарная действительно
катастрофа. Нужно молиться за них, за всех. И, естественно, Вот Нагорный Карабах выпал, вот, в котором, вот, смотрите, мы вроде бы формально не участвуем, но все равно там гибнут люди, там гибнут и со стороны Азербайджана, и со стороны Армении.
То там вот эти вот очаги вдруг вот резко начинают вспыхивать, да, вот, то есть вот это требует от христиан, кстати, сейчас вот особого предстательства перед Богом, да, почему мы всегда на литургиях «Мир во всем мире».
Сегодня мы готовы должны быть ко всему и к тому, что в любой момент человек едет в метро даже, бах, взрыв, и все, и нет тебя уже, то есть все обостряется в мире всем, то есть мы можем стать жертвой в любой момент. Это, может быть, и в мирной жизни произойдет. Едешь на машине, попал в аварию, и все, и нет тебя. Вот что касаемо духовного укрепления, да, русского воинства, российского воинства. Долгое время, конечно, и помыслить было нельзя в советские времена, что будет полковой, скажем, священник окормлять духовно бойцов. Сегодня это есть. Ну, я так понимаю, что там, где военное руководство части дает свое добро, там появляется священник. Священники сегодня есть и в местах заключения, в СИЗО, в тюрьмах.
Это очень важная
даже помощь. В Останкино, кстати, храм появился такой маленький, значит, на Королёва на улице. И ходят туда люди, журналисты верующие или те, которые тянутся.
Это здорово, Богу. Потому что вот журналистам это особо необходимо, потому что они доносят некоторые мысли, которые потом, может быть,
ретранслируют. Скажите, вот Русский народный собор, он неоднократно поднимал вот эту тему духовного укрепления российского воинства. Как ваш фонд участвует в этой работе?
Вот как раз практически это дало уже окончательный этап этой программы в рамках ВРНС. Так как я являюсь еще членом Императорского православного общества.
Палестинского.
Палестинского императорского православного общества.
И Николай Николаевич Лесовой связан,
конечно,
замечательный историк.
Конечно.
Сейчас, к сожалению, конечно, человек не очень хорошо себя чувствует.
И многие уникальные
просьба помолиться
люди
за раба Божьего Николая, вспомнить его.
В 2014 году, вы знаете, такое у нас событие было, присоединение Крыма к России. Мы тогда вот как раз тесно сотрудничали с Минрегион развитием, тогда он еще у нас был, с министром Игорем Николаевичем Слюняевым, как раз тогда вот Крым, и как бы эта программа там намечалась. И мы уже в рамках министерства обсуждали, потому что я приняла решение, что один из ковчегов со святыми воинами из частицы Животворящего Креста, привезенный из Кипра, с монастыря Ставровоник, передать Черноморскому флоту, легендарному Черноморскому флоту. И Игорь Николаевич не смог поехать, но в министерстве был отслужен молебен с участием владыки в Арсенофе управделами. Он ковчег этот принял. И тогда Сергей Вадимович Сипашин сказал: давайте повезем его, и я передам. Поддержал нас министр обороны, и мы на самолете с Чкаловска, с военного аэродрома, мы полетели в Севастополь. Это было действительно событие, вот которое, ну, до сих пор вспоминает Севастополь.
Севастополь, что... которым Городницкий пел: «Севастополь останется русским», и он так и остался русским и городом русской славы. Слава Богу.
Самое примечательное, что этот ковчег за год до присоединения возили наши замечательные ночные волки. Саша Хирург, как крестным ходом по Украине, проехав Мариуполь, в Севастополь, где к этому ковчегу в тот момент приехали 4 президента. Наш президент Владимир Владимирович, президент Украины тогда Янукович, президент Сербии, президент Казахстана. И они все прикладывались к этому ковчегу. И кто бы думал, что в следующем 2014 году состоится вот такое событие, что мы передаем ковчег, он теперь главная святыня гарнизонного храма Севастополя, который помогал восстанавливать, практически восстановил участие министра обороны. В марте он был освящен, и главной святыней теперь является этот ковчег. Когда мы обратно летели на самолете с генералом из Министерства обороны по департаменту личного состава, с верующим составом, с Рощином.
Это такой департамент,
да,
Росник у нас,
да? Да, находится на Садово-Кудринской. Я говорю: а давайте тогда это положит начало мы всем флотам, потому что это традиция Российской империи. Почему называлось «христолюбивое воинство»? Это же не просто так, хоругви. Там в некоторых были зашиты частички мощей. Был вот этот посыл за веру царя Отечества, то, что мы начали разговоры, то, что славянка,
песня
у нас
это.
Да, потому что не только ведь важно одержать победу. И не чтобы со стервенением убивать врага со злобой, с демонским каким-то участием, что происходит вот даже в этом ИГИЛ. Это вот демоническое состояние. Воин должен прежде всего осознавать, зачем он это делает, что это он, как воин Христов, идет защищать свою родину, отдавать жизнь, что нет больше подвига, чем положить душу за ближнего своего. Вот это должно возвратиться в наше христолюбивое воинство, великое воинство. Мы уже ковчег Северному флоту передали, Тихоокеанскому, вот сейчас Балтийский флот, и, конечно, Суворовским училищем, будущему нашему молодому поколению воинов.
К сожалению, не смог сегодня прийти Дмитрий Нестеров, председатель такой региональной общественной организации «Московские суворовцы», но мы отдельно его пригласим. Спасибо за этот очень интересный рассказ, Наталья. Я думаю, что ты с вами, мы еще встретимся. Я думаю, что, конечно, нужно духовно окормлять тех, кто несет нелегкую службу.
Конечно, это действительно служение.
В рядах вооруженных сил и тех, кто воюет в горячих точках, молиться за них, помнить о них и... конечно же, надеяться на помощь Господню.
Кстати, вот я сейчас вспомнила, как раз 3 года назад в этом храме отпевали Илью Литвакова в этот день.
Да, вот так получается, да, что да, сегодня вот мы пишем нашу беседу.
Нашего преснопамятного вот, президента, да. И конечно, то, что он положил начало что... вот этому всему большой программе нашего фонда.
Получилось, что он тоже имел отношение к вашему самое непосредственно, замечательному фонду.
Да, так, так что...
Поэтому я думаю, что уместно закончить разговор русским духовным кантом в замечательном исполнении Ильи Литвака. Спасибо всем и до новых
встреч. Спасибо вам большое за
эфире. Да
внимание.
Пребудет с вами Господь.
Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была, у вод ли чистых Иордана, востока луч тебя ласкал, ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал. Поведай набожной рукою, кто в этот край тебя занес, грустил он часто над тобою, хранишь ты след горючих слез, или Божьей рати лучший воин он был с безоблачным челом, как ты всегда небес достоин перед людьми и божеством. Заботой тайною хранима перед иконой золотой, стоишь ты ветвь Иерусалима, святыни верный часовой, прозрачный сумрак луч лампады, кивот и крест, символ святой, все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой.